Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Гурии, Самоне и Авиве. Далее беседу Евгения Данилова с Виктором Маленковым и Юрием Горошко о помощи Новороссии. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Вопросы главной заповеди Моисеева законодательства в евангельской истории возникает, конечно же, не случайно. Синайское законодательство, данное Богом через пророка Моисея, было определяющим фактором жизни избранного народа на протяжении не одного столетия, являлось средоточием не только религиозной жизни правоверных израильтян, но и прямо отражалась на всех сторонах жизни, как общественной, так и бытовой, каждодневной. Естественно, что закон как таковой воспринимался в жизни соплеменников Христа как наиглавнейшая ценность, а наиболее образованными и почитаемыми людьми в Израиле были те, кто закон хорошо знал, толковал его применительно к той или иной жизненной ситуации, переписывал закон, выступал в роли хранителя. Таковыми были книжники и фарисеи. И вдруг выясняется, что то понимание закона, какое исповедовали столь авторитетные люди, ставится под сомнение, и в возмутительном спокойствии выступает сам Христос. Действительно, наибольших упреков и обличений, исходящих от самого Господа, в евангельской истории заслуживают именно книжники и фарисеи. Господь уподобляет их гробам накрашенным, которые внешне как будто красивы, но внутри полны мертвых костей. Чем же заслужили столь серьезных упреков те, кто, казалось бы, являлся наиболее праведными людьми в Израиле? Оказывается, их праведность, их благочестие были исключительно формального, внешнего рода. Как и понимание закона Моисеева, давно выродилось формальное следование букве при забвении или пренебрежении духом закона. Поэтому вопрос, который задает Христу Спасителю один из фарисеев, совсем не случайен. Этот вопрос касается самой сути, сердцевины закона. Скажи нам, какая из заповедей в законе является главнейшей? Действительно, что же самое главное в законе? Каков его смысл? Какова цель и смысл существования самого Израиля? Неужели только в создании наиболее могущественного земного царства? Так что и ожидаемый Мессия уже видится прежде всего как земной мировой правитель. Или в том смысл закона Моисеева, что данный в определенный исторический момент избранному народу, он этот закон должен был превознести этот народ над другими народами, если не на деле, то хотя бы в собственном самосознании, что, впрочем, и происходит в мировой истории. Ответ, который Христос дает фарисеям в форме притчи о добром самарянине, показывает, что истина лежит в несколько иной плоскости, по сравнению с тем, как привыкли мыслить книжники и фарисеи. Эта притча показывает относительность, а не абсолютность закона, его прикладной характер. В то время как вполне абсолютными являются только добро и любовь, исходящее от самого Бога. В этой притче святые отцы усматривали под человеком, удаляющимся от Иерусалима и попавшего в руки разбойников, вообще все человечество. Дьявол и бесы выступают в роли разбойников. Это они наносят человеку тяжелые раны. Как мы видим из притчи, священник и левит проходят мимо, потому что не имеют права прикасаться к окровавленному телу, чтобы не оскверниться перед служением в ветхозаветном храме. В их лице сам закон, как таковой, оказывается не в состоянии исцелить больное грехом человечество. Наконец, в образе милосердного самарянина святые отцы видят самого Христа, который с точки зрения многих израильтян является еретиком. Самаряне с точки зрения иудеев и были еретики. Но только он и может действительно помочь несчастному. Он врачует его и даже доставляет в гостиницу, где следом на содержание болящего этот милосердный самарянин оставляет соответствующие средства. Здесь же, в символическом плане, святые отцы под елеем и вином понимали святые таинства церкви, а под гостиницей и гостиничником – саму церковь и новозаветное священство. Фактически, этой притчей Господь обличает всякое, как национальное, так и религиозное превозношение. Истинное отношение любви не делает различия согласно происхождению религиозного или социального статуса человека. Ближним для пострадавшего от разбойников оказывается презираемый иудеями самарянин. И этим Господь указывает на то, что исповедуемая израильтянами идея национальной исключительности является в корне ложной и противоречит заповедям Божиим, духу закона Моисеева, который, казалось бы, для израильтян был и остается основой всей жизни. Впрочем, опасность такого рода, опасность религиозно-национального превозношения, подстерегала и подстерегает не только израильтян как таковых, но и всякий народ, всякого человека, поскольку парадигма развития греха в человеке везде одна и та же, и страсть гордости может незаметно искушать каждого. Другое дело, что мы можем иметь в виду эту опасность и стараться с Божьей помощью противостоять ей. И евангельское слово, притчи Христовы, обращены не только к современным евангельским событиям людям, но и ко всем верующим во всякое историческое время. Те примеры и образы, которые даются нам в Евангелии, в принципе не могут устареть и ясно указывают на то, что есть добро, а что зло, где правда, а где ложь, и в чем кроется опасность искажений духовной жизни, и каковы пути обретения настоящей любви Божией. И как бы это порой не представлялось трудным, христианину должно постоянно сверять образ своей жизни с евангельской правдой Божией.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученики Горий, Самон и Авив. Во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане в городе Эдессе были схвачены два друга – христиане Гурий и Самон, проповедники Слова Божия. На предложение принести жертву богам святые ответили решительным отказом, исповедав свою веру во Христа. За это они подвергли страшным мучениям. Их били, подвешивали за руки, привязав к ногам тяжелый груз, бросали в тесную темницу. Мученики все переносили с твердостью и молитвой ко Господу, который записал один из свидетелей их мучений. «Господи Боже мой, без Его же воли ниже птица едина падет в сеть. Ты, иже Давидова сердца, в скорби распространил еси, иже пророка Даниила, крепчайший львов, показал еси, отроком же, Авраамлем, победителями мучителя и пламени быть и даровал еси. Ты и ныне, Господи, ведай немощь естества нашего, вижд брань, восставшую на нас. Тщится бы враг отторгнуть от Тебя дело десницы Твоей и лишить нас сущей у Тебя славы. Но Ты, благосердным Твоим оком, презрев на нас, соблюди в нас неугасаемый светильник Твоих заповедей. Твоим же светом исправь стопы наши, и сподоби нас наслаждаться блаженства Твоего, яко благословен еси во веки веков. Ночью мучеников отвезли за город и обезглавили. Христиане погребли их святые тела. Через много лет последний император-язычник Ликиний начал гонение на христиан. Диакон Эдесской церкви по имени Авив, которого император повелел схватить за ревностное распространение истинной веры, сам пришел к палачам, не желая, чтобы при его розыске пострадали другие христиане. Святой исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. Мученик сам вошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу. Это было в 322 году. Когда огонь погас, мать святого и родственники обрели тело его неповрежденным. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном. После смерти святых совершались многочисленные чудеса с теми, кто с верой и любовью призывал их себе в помощь. Так однажды один воин Гот, посланный на службу в Эдессу, взял в супруги благочестивую девушку Евфимию. Перед этим он поклялся ее матери Софии у гробницы мучеников Гурия, Самона и Авива, что не сделает супруге никакого зла, никогда не оскорбит ее, но будет любить и почитать. По окончании службы в Эдессе он взял Евфимию с собой и возвратился на родину. Впоследствии оказалось, что он обманул ее. На родине у него была жена, и Евфимия стала ее рабыней. Много издевательств и унижений пришлось претерпеть Евфимии. Когда у нее родился ребенок, то ревнивая гадчанка отравила его. Евфимия обратилась с молитвой к святым мученикам, Гурию, Самону и Авиву, свидетелям клятвы обманщика, и Господь избавил Евфимию от страданий и чудодейственно перенес ее в Эдессу, где она встретилась с матерью. Через некоторое время Гота, клятва преступника, вновь послали на службу в Эдессу. Весь город узнал о его злодеянии, и по приказу правителя Гот был казнен. Мученики Гурий, Самон и Авив почитаются как покровители семьи. Из посмертного их чуда заступничество за Евфимию видим, сколь необычным путем Божий промысел поставил их небесными хранителями нерушимости семейных уз. Бывает чаще, что, совершая некий подвиг в жизни земной, святые и по смерти имеют дерзновение о том же молиться. Так преподобный Сергий — покровитель учащихся, а святитель Николай — моряков. И в жизни каждого христианина есть и явные призывы от Бога к личному подвигу веры, как у последних двух великих святых. Бывают же испытания, смысл которых не ясен, открывается со временем, позднее. Но в том-то и заключается жизнь по вере, чтобы и на ясных, и неясных путях Божие промысло хранить заповеди и в смиренной верности искать исполнение святой воли Господней. Будем, братья, держаться сего.
В эфире программа «Благовещение».
Мы пришли защищать Новороссию, нашу новую светлую Русь, неприступной лавиною
навозную, чтобы русскую землю вернуть. Война до победного конца всю грязь мы сметем земли лица стеною стальной, душой одной, святой молитвою Христа. За единое братство славянское, за традиций уклад вековой, и за знамя великое царское над единой державной страной. 14-й год нас снова на битву зовет, за Русь святую, страну родную, за триединый наш народ. За Русь святую, страну родную, за триединый наш народ. Под покровом Святой Богородицы наша сила и вера крепка. Мы пойдем за любимую родину под знамена героя-стрелка. Надейся и не трусь за новую светлую Русь, с войны священной, благословенной домой с победой я вернусь. С войны священной, благословенной домой с победой я вернусь.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Виктор Маленков, руководитель проекта «Дети Донбасса». Добрый день, Виктор.
Добрый день.
И Юрий Горошко, общественный деятель, режиссер-документалист, в прошлом доброволец, участник ополчения, который в 14-15 годах защищало Новороссию. Он тогда воевал в бригаде «Призрак» и недавно сделал документальный фильм, посвященный Алексею Мозговому, который, вот, к сожалению, покинул нас, погиб в результате теракта. Добрый день, Юрий.
Здравствуйте.
Про фильм мы тоже сегодня поговорим, но хотелось бы начать о детях, о той ситуации, которая сегодня складывается с гуманитарной помощью, с поддержкой вот этой вот справедливой освободительной борьбы народа Новороссии против укрофашизма. Когда все начиналось, 7 лет, все были преисполнены больших, великих надежд. Русский мир создавался вот, собственно, на голом месте в этих местах. Шла борьба, около 50 тысяч добровольцев из России за эти два года фактически, за 14-15, прошли через горнило борьбы. Кое-кто погиб, были раненые, были инвалиды. Но потом, к сожалению, все стало потихоньку сходить на нет по известным причинам. И сегодня сложилась очень такая странная ситуация. С одной стороны, Российская Федерация признала интересы русского мира, не сразу признала, но, тем не менее, многие граждане получили российские паспорта. И, находясь вот на этой обстреливаемой территории, где, по сути дела, идет гражданская война, являются гражданами России. Мы помним, как американцы себя ведут, когда обижают кого-нибудь из граждан Соединенных Штатов. Вводятся войска, начинаются боевые действия. Здесь уже 7 лет не происходит ничего подобного. Вся помощь ограничивается гуманитарной помощью, какими-то публикациями в прессе. Ну, хорошо, что помнят, хорошо, что есть поддержка хотя бы на страницах патриотических печатных изданий. Хотелось бы, конечно, большего. Ну, давайте поговорим сегодня о том, что происходит в плане помощи, в плане поддержки. И Юрий, и Виктор, они этим очень плотно занимается. Недавно вышел фильм «Санцепёк». Работа, на мой взгляд, замечательная. Я думаю, мы пригласим актеров, которые там снимались, ну, прежде всего, исполнителей главных ролей. Но в фильме есть очень тяжелый, горестный эпизод. Владимир Ильин там играет учителя школьного, который, ну, он не учитель, он на самом деле, видимо, преподаватель музыки. И во время урока которые он проводит. В школу попадает снаряд, половина детей погибает. В общем, страшные кадры. Виктор, вы этот проект ведете уже в течение ряда лет. Вот такие сцены, они же взяты из жизни, да? Вот гибель детей, это все на самом деле, по сути дела, документалистика, перенесенная средствами художественными уже на большой экран.
Да, это, к сожалению, происходит повсеместно. Но я вам сейчас хочу рассказать еще такой момент, о котором практически никто не говорит, во всяком случае я не слышал. Мы возьмем школу, детей, преподавателя. И вот происходит такая ситуация, особенно на линии соприкосновения. В любую минуту может начаться обстрел. Учитель, естественно, остается с детьми, которые с ним. Но, как правило, у этих учителей тоже свои дети. И представьте такую ситуацию. Учитель остается с детьми в школе, но при этом он не знает, что происходит с его детьми. То есть, вот представляете состояние этих учителей? Это просто героические люди.
Виктор, скажите, а что из себя представляет ваш проект «Дети Донбасса»? Детям стараются помогать и частные лица и организации. Спасибо им большое. Как все началось? И расскажите, что вы делаете.
Началось с 2014 года. Я хотел попасть в Крым, но попал в больницу. После выхода из больницы огляделся и начал помогать, собирать помощь. Создали здесь организацию «Союз матерей в Новороссии», которая на тот момент достаточно хорошо помогла и матерям, и детям, которые находились здесь. И самое главное, очень много было отправлено на Донбасс. С 15-го года я уже ездил на Донбасс, в основном к детям. Детские дома, интернаты. И так получилось, что у меня оказались детские рисунки, картины, и была проведена первая выставка в Москве. И я увидел, какой интерес, огромный интерес, она вызывает. А главное, и рисунки, и фотографии – это правда. Когда подходили недобитки бендеровские, а их, к сожалению, здесь много, они ничего не могли сказать, потому что мы им конкретно показывали и фотографии, и детские рисунки, и рассказы. Плюс мы там все время были, ну, по мере возможности. И так получилось, что со временем это вылилось в создание проекта. Название проекта «Наши дети рисуют мир». «Наши» – ключевое слово. Потому что вначале очень много здесь было разных организаций, которые говорили «это наши, это не наши». И название пришло, само собой, «Наши дети рисуют мир». И посвящен этот проект светлой памяти доктора Лизы. Я имел счастье, с ней познакомился. Она горячо поддержала этот проект и это название. Но, к сожалению, все мы знаем, что она ушла от нас. Я считаю, что это герой, и герой недооцененный нашим государством. То, что она делала для детей, это вообще подвиг.
Да, мы приглашали ее за месяц до вот этой аварии, которая случилась, и очень жаль, что не получилось записать ее в студию. Теперь уже не получится. Юрий, я хотел, чтобы вы присоединились. Как вы оцениваете ту работу кинематографистов, фильм «Санцепёк»? Насколько это все соответствует действительности? Вы там были, воевали, несколько позже приехали, но все равно война, она мало, наверное, чем отличалась. Изображенный в фильме и ваша война.
Ну, я могу, так скажем, разделить на две части. Я уже давал по этому поводу свои комментарии, рецензию, но это было в соцсетях. «Санцепёк», без сомнения, нужный фильм. По крайней мере, это на сегодняшний день, на сегодняшний момент более-менее нормальный фильм о Донбассе. Без отклонений, без вот этой вот руководящей политики партии, как мы это называем.
И без патоки.
Да, без патоки. Да, там грубо, жестко, где-то даже, может быть, с перебором, особенно начало фильма, когда мародеры ходят по домам, всех убивают и насилуют. Но, с другой стороны...
Так же и было.
Так все и было, да. Понятно, что многие закрывают глаза руками, боятся это смотреть, но, ребята, это война. На войне по-другому не бывает, к сожалению. И в том числе гибнет мирное население. Вот эта правда, спасибо режиссерам и актерам, она показана практически достоверно. Боевые действия, тоже все это снято. Можно, конечно, некоторые моменты, на которых я хотел бы уточнить и заострить внимание. Что мне, скажем так, было не совсем комфортно, когда я смотрел. Первый раз, когда я его посмотрел, я понял, что чего-то здесь не хватает в этом фильме. Смотрел на эмоциях, в общем-то, как и все. Потом, на следующий день, когда спокойно пересмотрел еще раз фильм, я понял, какое чувство меня не покидало. Я не нашел во всем фильме ни одного флага Новороссии. Даже шеврона. К сожалению, вот эту атрибутику, саму идеологию, в фильме не показана сама идеология, за что люди шли, в том числе и добровольцы. Они же шли не только за детей, матерей, за землю, но и идеологическая составляющая была в голове у людей, которые туда ехали. Я, например, из Москвы тоже отчасти поехал и поэтому туда. И не только 2 мая сподвигло на это то, что случилось в Одессе. Много факторов. И вот этот момент, к сожалению, в фильме не показан. Идеология Новороссии. Это первое. Второе, не показаны добровольцы как таковые. Создается впечатление, что на Донбассе воевали и защищали землю только местные ополченцы.
Ну, возможно, это потому, что они все-таки начальный этап показывали, может быть, из-за этого. Вот у меня тоже такая мысль мелькнула.
Да, ну вот тот же, например, 25 мая, когда очень много добровольцев заехало в Донецк на тех же самых КАМАЗах, как мы все знаем. Это же хроника есть, пожалуйста, это можно посмотреть. 25 мая, Донецк, 14 года. То есть как раз в фильме «Санцепёк» показаны эти события. Конец мая, июнь и, возможно, даже июль месяц.
Возможно, не легло в сценарий. Все-таки, кажется, вагон не резиновый. Мне кажется, про добровольцев, про наших замечательных ребят надо отдельный фильм делать.
Да, вот это немножко опечалило, то, что вот не было флагов Новороссии и не было добровольцев в этом фильме.
А так актеры играют замечательно, все выстроено. Ясно, что работала профессиональная съемочная группа с большим опытом работы, что соответствует действительности, это питерский продакшн. Но все-таки теперь про гуманитарную помощь. Широкая публика плохо представляет, как мы помогаем сегодня Новороссии, кто помогает, МЧС ли, какие-то государственные структуры. И в то же время собирают разные организации гуманитарную помощь, любую, средства, покупают продукты. Что с ней потом происходит? Вы же, Юрий, и помогаете загрузкой, потому что людей не хватает, вообще-то говоря, даже вот элементарные вещи, ну, что-то купить, привезти, загрузить в машины, требует непосредственно участия. Что дальше происходит, и часто ли приходилось ездить, везти уже на место эту самую гуманитарную помощь?
На место нет, на место там другие люди занимаются. Я, как вы правильно заметили, физически помогаю загружать эти фуры. Здесь, в Москве, мы, как правило, 20-тонник загружаем. Ребята приходят с разных подразделений, ну, естественно, уже бывшие добровольцы. Но добровольцы бывшие, как мы знаем, не бывают. 15, 20, иногда 10 человек. Вот мы физически мы помогаем эту помощь загрузить. Помощь различная. От карандашей и игрушек до детского питания, инвалидных колясок, кроваток, матрасов, продуктов питания и так далее. То есть она разнообразная. Каждый конвой, каждый КАМАЗ, он везет какую-то определенную составляющую, чего-то больше, чего-то меньше. Ну а там на границе, насколько я знаю, как правило, уже все договорено, иначе просто КАМАЗ не пропустят. То есть наугад загружать такие вещи и везти через границу, как это было в 2014 году, да, когда, ну, слава богу, препятствий не было. Сейчас там очень много разных нюансов. И чтобы гуманитарный груз прошел через нашу российскую таможню, нужно, к сожалению, очень много бюрократических волокит и пройти,
которых по-хорошему быть не должно, учитывая всю ситуацию, которую мы наблюдаем. Какие к чертям собачьим там чиновники, декларации и прочее. Понимаете, когда дом горит, вот нормальные люди багор хватают, там ведра с водой, бегут тушить. Здесь мы, к сожалению, этого не видим. Это большая проблема для нашей власти, для России и для тех людей, которые сейчас находятся в Новороссии. Но у меня вопрос к Виктору. Вот недавно прозвучала такая цифра, что за эти годы погибло это учтенные только цифры, 250 детей. Не только взрослых, но и 250 детей, которые могли бы вырасти, сами завести семьи. Это жуть какая-то. Что из себя представляют те дети, с которыми вы общаетесь, которые вот рисуют? Знаю, что у вас сейчас выставка идет, расскажите про нее. Это дети войны фактически получается. Как они живут, как выживают?
Я вам расскажу один маленький такой сюжет. Я приезжаю в интернат, не буду называть его. Выхожу, и со ступенек спускаются детишки. Первый класс. В руках у них хлебушек жареный. И они говорят, что у них сегодня праздник. Это им поджарили хлебушек. Я думаю, вы представляете, какая, в общем-то, ситуация сейчас на Донбассе. Да, дети не голодают, слава богу. Но это дети. Детям надо и сладенькое, и чем-то заниматься, и какие-то игрушки. И вся моя деятельность, в общем-то, основана на том, что я прошу детей рисовать на разные темы. А потом показывать эти рисунки здесь. Было проведено, слава богу, 35 выставок разных масштабов. Я сам удивился.
А краски, кисточки, там, альбомы вот, привозили?
По мере возможности. Вначале, да, как было сказано, было попроще, потому что пропускали 14-15 год, привозили. Потом я старался это делать там. То есть приезжал туда, покупал и отдавал в детские дома детишкам. Но у меня одно правило, неукоснительное. Куда бы я ни приехал, каким бы детям, главное условие – это детям сделать праздник. Просто праздник. Чтобы они хоть немного улыбались. То есть купить им сладенького. Плюс из Москвы я привожу грамоты. А для детей это, в общем-то, очень важно. То есть когда они рисуют и получают обратную связь, видят, что это не просто так, что их рисунки видели, и они получили хоть маленький, но подарок.
Что рисуют дети?
Дети рисуют все. Конечно, мы стараемся, чтобы были темы, в общем-то, достаточно мирные, но война, она присутствует, в общем-то, хотим мы этого, не хотим. И, в общем-то, я хочу нашим радиослушателям задать один вопрос. Я его задавал уже наверх. Ответа пока не было. 7 лет идет война. 7 лет. Как вы думаете, какое состояние у детей и у женщин? Психическое и физическое. И почему Российская Федерация не построила хотя бы по одной больнице, быстро возводимой, в рамках гуманитарной помощи для детей? Постарайтесь на этот вопрос ответить, позвонить на студию. Потому что получается так, что у нас как бы целые университеты есть с психологами, так называемыми. Но я не слышал ни от одного психолога, что они по этому вопросу думают.
Ну, вопрос, наверное, к нашим властным структурам, хотя, когда идет давление снизу, обычно властные структуры худо-бедно реагируют. Мне бы хотелось, чтобы Юрий Горошко присоединился тоже к этой теме. Вы там воевали. Как война влияла на людей? Насколько это страшное испытание для психики?
Ну, на меня, слава богу, она повлияла только в хорошую сторону, в положительную. Мое мировоззрение, которое было здесь, в Москве, и которое стало потом, когда я туда приехал, увидел все своими глазами, оно, конечно, изменилось на 180 градусов. То есть та пропаганда, которая ведется, ну, к сожалению, по-другому это не назовешь.
Либеральных СМИ.
Либеральных СМИ, да, по нашим средствам массовой информации, она, естественно, намного отличается от правды.
А что с детьми, вот действительно, с женщинами, с мирными гражданами происходит? Это же, что называется, перепахивает всю психику.
Люди, конечно, тогда, это был только первый год войны, да, заканчивался. Я могу вспомнить, когда мы штурмовали Дебальцево, освобождали. Люди приходили просто к мозговому, к бригаде «Призрак» за помощью. Мы базировались тогда в поселке Ломоватка, или как ее называют, Ломоватка некоторые. Приходили бабушки, простые бабушки, старики за пленкой, чтобы покрыть либо крышу, либо окна, потому что все частные дома практически от взрывов, они были взрывной волной сметены, дома стояли без стекол. А что такое февраль месяц на Донбассе, без стекол стоять дома, вы прекрасно это понимаете. И вот у нас эта пленка была, сколько ее можно было, мы ее раздали. И я помню один эпизод, когда одна бабушка пришла очередная к мозговому за этой пленкой, ее уже не оказалось, я как раз тогда был в дежурной охранной смене. Я говорю, извините, но нету больше. Она говорит, а что же мне делать? Я говорю, ну, у соседей спросите. У соседей, говорит, тоже нету. Говорит, у соседей, слава богу, дом целый. Я говорю, а вы сами где живете? Вот, говорит, у них и живу. Я говорю, а что же вы не уехали? Почему не уехали? Ну, у меня, говорит, сын погиб еще, говорит, летом в ополчении, а брат лежачий. Самой бабули, ну, на вид лет 80. Брат, я так понимаю, такой же. Я, говорит, не могу брата оставить. И она, когда уже собиралась уходить, я говорю, ну, давайте мы хоть как-то вам поможем. Я говорю, у вас что-то есть покушать? Она говорит, вы знаете, ну, только крупа осталась. И мы тогда быстро с ребятами там полмешка картошки собрали, консервов, которые, в принципе, у нас были, мясные консервы. И я говорю, давайте я вам помогу донести. И когда я донес этот мешок картошки и все, что мы там собрали к ее дому, там было недалеко, поселок небольшой, я посмотрел, что там, в принципе, от дома-то уже ничего и нету. То есть крыши практически не было. Видимо, был еще потолок живой. И стоял вот этот дом без стекол. Я говорю, а как же вы здесь живете? Она говорит, ну, вот так вот и живем. То есть мирное население тогда, оно, в общем-то, выживало. Детей, слава богу, было мало, потому что все-таки взрослые понимали, что детей надо подальше убирать. Идут боевые действия, снаряд может прилететь, он не разбирает, взрослый или ребенок, он убивает всех. Но дети были. Я бы не сказал, что они там были какие-то грязные, замученные, нет. Но вот они были какие-то со взрослыми глазами, я бы так сказал. То есть дети прекрасно понимали, что идет война, и что нужно делать, и чего не нужно делать.
И уже по звуку снаряда уже дети даже знали, что летит.
Да, семилетние, там, десятилетние пацаны определяли по звуку элементарно, что вот это полетело, и откуда, с какого снаряда эта гильза. Вот они там играли ею, говорят, это вот отсюда, это вот такого-то калибра мина пришла.
А пострадали церкви? Я знаю, что и священники погибали, и были взорваны старинные церкви, которые там...
Ну, к сожалению, да. Было все. Вообще такое ощущение складывалось, что идет примерно 942-43 год, когда немцы, в общем-то, ничем не гнушались, уничтожали всю инфраструктуру советских городов и сел. И мы вот каким-то образом переместились на машине времени туда. То есть вот у меня такое было ощущение, как будто я попал на съемки какого-то фильма про Сталинград. Мы когда зашли в Дебальцево, вот у меня такое сложилось впечатление. Запах крови, гари, какого-то вселенского зла, наверное.
И главное, что по мирным жителям, вот в фильме «Санцепёк» это очень показано ярко, ставятся эти минометы, и выезжает там бригада, и начинается пальба по площадям, что называется, не разбирая, кто там, мирные жители, там, военные. Главное – создать атмосферу террора и страха.
И вот этот страх, он присутствовал. Мы когда занимались, наша бригада занималась перевозкой беженцев, а их было очень много, они сидели в подвалах, люди по 2-3 недели сидели в подвалах. Ну, можете себе представить, что такое подвал в феврале месяце на Донбассе, да? Без света, без воды, без канализации, холодно, голодно. Мы когда их перевозили в Волчевск, это в бывшие рабочие общежития, люди были благодарны просто потому, что их туда привезли, что есть свет, вода, никто не стреляет. Их покормили, напоили. Вот я как раз находился рядом с мозговым, лично присутствовал при том, как он обходил каждую комнату и спрашивал, надо ли им чего-нибудь еще. Но хотелось бы еще один момент вспомнить, это не очень приятный. По телевизору и по радио, конечно, этого не передать. Это запах. Запах стоял очень жуткий. Ну, можете себе представить, люди 3 недели не мылись. Тем не менее, мозговой спокойно на это реагировал. Мы, в общем-то, тоже. Глаза людей, вот я никогда, наверное, не забуду, и в том числе глаза детей, дети, естественно, тоже были, они были такие, ну, как бы спокойные, уставшие. Они даже ничего не просили уже. Они только говорили спасибо. Спасибо, что мы здесь. Нам, говорит, ничего уже не надо, что вот мы живы-здоровы. Это к вопросу о том, что все познается в сравнении. Когда, вот, например, московский житель, московский обыватель живет мирной жизнью, ему отключили, не дай бог, горячую воду дома.
Трагедия.
Это все трагедия, да, это не помыться, не побриться.
А вот если начнут бомбить сверху, это еще будет трагедия в квадрате или в кубе.
Да, Донбасс так 7 лет уже живет.
Там люди тоже ничего никто ж не ожидал. Рассели картошку, ходили гулять вечером, пели песни. И это все вдруг с небес откуда-то свалилось. Виктор, у меня такой к вам вопрос. Мы когда шли вот в студию, вы говорили, что каждая поездка в Донбасс – это, по сути дела, испытание и граничит с подвигом. Потому что, в общем, не вернуться можно из этой поездки. Сейчас вот мало как-то говорят про Новороссию, но, тем не менее, ничего ж не изменилось. Да, и на растяжку... Расскажите, как вот это все происходит. Как вы чуть на растяжку-то не попали, да, ногой?
Конечно. Сейчас немного получше, полегче. Да, был такой случай. Ехали на машине, остановились. Ну и вроде как бы куст стоит.
Тихо, мирно все, такая растительность чахла.
Полезли туда, с нами казак был. Ребята, подожди-ка. Раз туда сунулся, посмотрел. А там доброходы поставили растяжечку. Вот просто, вот так вот.
Ну, граната с изведенной чекой, и там...
Ну, я не знаю, кто, вот представь, ну, по дороге едешь, то есть могли и мину поставить.
Просто гостиниц на память, да?
Ну, я бы хотел бы нашим радиослушателям рассказать... Про отца Владимира Креслянского, настоятель храма Свято-Вознесенска города Луганска. В 15-м году началась бомбежка, и он пошел помогать людям в бомбоубежище. Когда вышел из бомбоубежища, при взрыве его ранило. Ранило в руку. В принципе, он мог уйти, перевязать и остаться жив. Но он остался на месте и стал молиться. И представляете, 6 бомб, 6 огромных бомб, которые сбросили на Луганск, они не взорвались. А батюшка наш умирает. Его похоронили рядом с храмом Свято-Вознесенским города Луганска.
Вот сила молитвы зримая.
На каждой выставке я стараюсь рассказать про него, что это было. Там выходили газеты на тот момент, так и называлось. «Луганское чудо». Это действительно сила молиться. Его очень любили люди. И что самое интересное, дом, где он жил, у него была многодетная семья, но, слава богу, все дети живы остались, тоже разбомбили. Но при этом произошло вот такое чудо.
Виктор, скажите, кто вам помогает, есть ли люди и организации, которые хотя бы там, я не знаю, по копеечке жертвуют, и как с вами в случае можно связаться, оказать посильное содействие нашим радиослушателям?
Вначале были организации, помогали. На данный момент, как правило, это верующие люди, которые вот просто знают меня, что я как бы езжу к детям, провожу выставки и помогают, чем Бог пошлет.
Ну, я понимаю, не очень, может быть, удобно давать контактный телефон. Думаю, что на нашу, так сказать, редакцию могут люди написать.
Да, я бы хотел обратиться к радиослушателям. И если вдруг у кого есть возможность и есть площадка для проведения выставок, обратиться на радиостанцию, сказать, рассказать. Ну, если будет также посильная помощь, можно обратиться на радиостанцию, к ведущим. Все это под контролем. Я бы хотел сказать теплые слова Московской армянской православной церкви. Владыки – это глубоко верующие, добрые, мудрые, при этом мужественные люди. Огромное вам спасибо и низкий поклон за вашу огромную помощь детям Донбасса.
Хорошо, у меня вопрос к Юрию. Ну, все-таки есть несколько минут. Юрий сделал замечательную работу, посвященную памяти комбрига Мозгового. Как шла работа над фильмом и в чем были сложности, и, может быть, тех людей, которые помогали, и какова реакция? Он, видимо, есть в интернете.
Да, в интернете он есть. Спасибо каналу «Сталинград», который, в общем-то, помог мне и с монтажом, и со студией. Все интервью, которые там есть, а их порядка 9 человек я приглашал, это все люди, которые знали Мозгового, естественно, лично, по тем или иным моментам, начиная от Стрелкова и заканчивая рядовыми бойцами, было взято интервью именно на Сталинграде. Там же происходил монтаж. Сразу скажу, я не планировал, что монтаж будет делать именно канал «Сталинград». Я обращался к разным другим организациям, в том числе телевизионным. Но по определенным мотивам и причинам мне было отказано, к сожалению. Вот. А может быть, даже и к счастью. К 23 мая мы торопились, потому что это день гибели. Мы, слава богу, успели, и 23 мая 2020 года спустя 5 лет после гибели Алексея Борисовича, фильм вышел на Ютубе. Мы предварительно хотели сделать презентацию в Москве, но из-за известной пандемии было все запрещено, массовые мероприятия. У нас это переложилось через год. Мы все-таки это сделали. 3 апреля этого года мы провели презентацию. Пришли участники фильма, много было зрителей, зал был переполнен.
Реакция какая была?
Реакция, естественно, была положительная. Много людей выступало со словами благодарности. Вспоминали Мозгового, вспоминали Новороссию.
Какова роль Мозгового в защите Новороссии? Что это был за человек? Можно несколькими фразами? Как бы вы его охарактеризовали?
Он, я бы сказал, исключительный, необычный. Потому что он выбивался из общего ряда даже от линейки наших командиров Новороссии. Да? Я не буду их всех перечислять, всех их знают. Вот даже среди них он выделялся. Своим мышлением, своим мировоззрением, своим видением ситуации тогда, в 14-15 году, он на голову превосходил всех. Среди командиров ополчения были разные бойцы и командиры. Кто-то воевал хуже, кто-то лучше. Но чисто политически, вот грамотно объяснить, рассказать, где-то даже убедить и доказать, мог Мозговой так, что даже простая бабушка, которая от политики была далека, к нему прислушивалась и понимала вообще, что происходит.
Человек за государственным мышлением.
Да, да. К сожалению, у него это не получилось. Я думаю, что он бы пошел далеко. По крайней мере, глава республики, это был не его предел. Я так думаю. Человек-государственник, человек-хозяйственник. После Дебальцева, как все знают из того же моего фильма, он начал заниматься различными хозяйствами, как он называл, военхозы. То есть ездил по заброшенным птицефабрикам, свинофермам, собирал людей, те, которые остались без своих директоров, которые сбежали на Украину. Говорил, что давайте собираться, вы будете получать зарплату, вы будете работать, мы будем поднимать хозяйство, сельское хозяйство, животноводство. То есть он, что называется, от войны сразу переходил на мирные рельсы.
А если бы он не погиб, он был бы сегодняшним временем востребован, как вы думаете, Юрий?
Безусловно. Безусловно. Я уверен, что он бы, конечно, был бы недоволен то, что сейчас происходит на Донбассе и в Новороссии, это 100%.
Ну, постарался бы влиять на ситуацию.
Конечно, да. Именно поэтому его и убрали, потому что он старался влиять на эту ситуацию. Все, кто не старался или не старается, они, в общем-то, худо-бедно живы, здоровы и даже упитаны. Те, которые, скажем так, успели оседлать и возглавить разные течения, направления в Донецке, в Луганске, сидят сейчас в мягких, теплых креслах, на должностях, на зарплатах.
Ну, и доят патриотическую идею, так да, сказать, да, да. себе
в вот, и рассказывают, как они геройски горели в танке под Курском и брали Рейхстаг.
Да, ну, Господь все знает все равно. Уже наше эфирное время подходит к завершению. Я бы хотел, чтобы наши радиослушатели не забывали, что есть такая страна Новороссия, которая все-таки государство должно обратить рано или поздно внимание. Оно обратит, потому что это насущное требование момента. Это метастазы, которые вот растут и дают такую большую, уже дают раковую опухоль. Потому что в 2014 году все можно было малой кровью решить. Сейчас, спустя 7 лет, это невозможно решить малой кровью. Но решать все равно придется, потому что это метастаза. Ну, как ни крути, вот она растет.
И я хотел бы напомнить, что вот как раз 7 лет сейчас будет первым Минским соглашением.
Да, ну, это отдельный большой разговор для отдельной передачи. Я хотел, чтобы наши радиослушатели помолились, скажу такую мысль, о том, чтобы здравый смысл вернулся в мозги наших чиновников высокого ранга, чтобы они поняли, что они не вечные, что все равно за все, что они сотворили, придется отвечать, и вот в частности за бездеятельность, потому что грех и преступление не только то, что человек делает, но то, что он не сделал, хотя мог бы. Вот поэтому нужно вспомнить, что есть такое место, Новороссия, где убивают русских людей, причем не просто русских людей, а граждан России с российскими паспортами, которые эти же чиновники им и выдали, и взрослых, и детей, поэтому это надо процесс, в кавычках, замечательный, прекращать. Все это очень горько и обидно. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала какая-нибудь хорошая песня в исполнении Алексея Мозгового. Мозговой был человеком очень талантливым, сохранились записи, где он поет. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
далеки святыни, пролетают птахами, дни за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене согрівали твоя вірна любов. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку землю. Вона вчила любити. Чоловік благословенно мав, твоя любов вчить, як у світі занесли мене долі дорог, до батьківської хати вічно кличуть мене. Твої стомлені руки такі ніжні, ласкаві, твоя вірна безмежна материнська любов. Твоя любов дає мені наснагу. Твоя чоловік благословенно, мамо, твоя любов навчила нас любити, навчила нас.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Алексеевич Бунин. Поруганный спас. Нет, господин. Не всяк Бога славит, а Бог себя явит. А когда и за что, одному ему известно. Сколько именитых икон и соборов, сколько мощей по нашей местности. А вот было же так. заболела смертной болезнью дочка одного нашего купца, девочка, и, Господи, Царица Небесная, чего только этот купец для своего чада не делал, и докторов-то из Москвы выписывал, и молебны самые дорогие служил, и к мощам в Москву к Троице возил, и все наши местные святости подымал. Ничего не помогает. А девочка все свое твердит. Буду здоровой непременно, и исцелюсь, мол, обязательно, только не от этого, от всего, а от поруганного спаса. Но прекрасно, говорит ей отец, мать, верим и надеемся. Только что это за поруганный спас, и где он находится? А это, говорит, я во сне видела, Бог мне такое видение дал. И того лучше, отвечает ей, но какой же он и где? А вы, говорит, ищите, везде ходите и ищите, я и сама не знаю, где он. Знаю только, что поруганный, и в большой хуле и бедности, брошен куда-то, как попало, и уж давно, еще при царице Василисе. При какой такой царице Василисе? Такой, мол, и царицы никогда не было. Ну, ж этого я ничего не знаю, говорит. Знаю только, что он совсем маленький, в 1.5, и вроде простой дощечки черной, с богохульной надписью. Только и всего. Главное то, что надо через всякую силу искать и обязательно найти. И что ж вы думаете, господин? Все чердаки по всем домам и по всем церквам облазили, под всеми крышами колокольнями ходили, все мусоры голубиные разрыли и нашли же, наконец, того. И нашли-то где? Видели часовенку пониже базара? Лет 1000, небось, стоит, гниет, и всякое непотребство в ней бессовестным народом делается, а в ней, в мусоре, и нашли. И как только маленько, значит, обчистили, промыли, протерли и принесли в этот несчастный дом, дали и девочке помолиться хорошенько на него, приложиться к нему и на грудь к себе взять, сразу же девочка заплакала, зарыдала, затряслась от великой радости и на ноги поднялась. Вскочила, бросилась к отцу матери и кричит не своим голосом: «Милые мои родители, я теперь совсем здоровая. Зовите священников, давайте молебен служить». Это он самый и есть, спас поруганный. Гляньте, что на нем написано. И что ж вы думаете? Ведь и тут правда оказалась. Обернули и прочли. Не годится на него молиться. Годится горшки на кровать. Едем шагом. Извозчик, рассказывая, сидит боком и вертит цигарку, глядя в развернутый кисет. Кончив рассказ, бормочет: «Прости, Господи, мое согрешение, какие слова повторяю!» Летние долгие сумерки, Ростов великий давно спит. Вдали все еще брежет свет зари, но город давно пуст, безлюден. Один караульщик с колотушкой в руке медленно бредет по длинной пыльной улице. Тепло, тихо, грустно. И несказанно прекрасно очертание церквей над сумраком земли на чуть зеленоватом, далеком, закатном небе.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.